Sit-down-шоу с Игорем Николаевичем.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Добрый вечер.
Сегодня к нам пришел уставший, но счастливый Игорь Николаевич. Сегодня пятница, заканчивается очередная рабочая неделя. И гений телекоммуникационных пространств пришел к нам со своими новыми историями. Итак, Игорь Николаевич, мы уже все сидим. Начинайте ваше шоу. Поехали!
Эх, тебя таращится! Гений! Мэтр!
Километр, я бы даже сказал.
Да. Ну, слушай, я сегодня хотел порассуждать вот о чем. Был я недавно на премьере Народного театра. У нас в Орле есть, насколько я понимаю, три профессиональных театральных коллектива. Ну и, наверное, какое-то количество...
Несчитанное, да.
Да, я думаю, что считанное. Ты знаешь, я думаю, что считанное. Ну, я, может быть, я не беру, там, может быть, там школьные театральные коллективы, там, где они есть, там, детсадовские, может быть, там, капельки или еще что-то.
Или непоседки.
Непоседки, да. Я тут рассуждаю все-таки о взрослых каких-то там. 16+. Театральные коллективы 16+. И вот один такой коллектив сейчас как бы, ну, я не знаю, возрожденный или невозрожденный, это театр сатиры. «Орел ГТУ» я посетил и остался просто, ну, в таком с широко открытыми глазами.
Послушайте, но мы до конца будем передачу держать эту легенду, вот эту версию, да, мы будем поддерживать, играться в нее мы будем. Я посетил. Вы посетили с какой стороны?
Со стороны
зрительного зала?
С разных сторон. Ну, я как бы немножко знаю этот коллектив. И даже когда-то... Ну, и какое-то там посильное участие принимал. И поэтому я не...
Ну, буквально на прошлой неделе.
Может быть, я бы хотел поговорить как человек со стороны, как зритель вообще. То есть, ну, с одной стороны, да, вот мы ходим на какие-то шоу, ой, пойдемте в клуб «Часы», там сегодня приезжают нас развлекатели, пойдемте куда-то в какой-то концертный зал, там приедут профессиональные артисты, нас будут развлекать, или пойдемте в какой-то театр, который считается профессиональным, посмотрим спектакль, который нам представляют. Я раньше, сейчас реже, но раньше достаточно часто посещал и театр, и все остальное, и что-то меня воодушевляло, что-то меня не очень воодушевляло, что-то откровенно не очень нравилось, если честно. И претензии были разные, может быть, и к профессионализму, либо просто к какой-то там позиции художника, которую он выражал. Но понимаешь, в чем дело? И тут раз какой-то народный коллектив. Ну, казалось бы, ну что это за... Что такое самодеятельность? А у меня есть люди, которые говорят, слушай, я не люблю самодеятельность в любом ее проявлении. Я считаю, что если ты что-то делаешь, ты должен быть профессионалом своего дела, и делать это дело ты должен профессионально. А вот если у тебя нет статуса профессионала, то и смотреть на это, собственно говоря, ну что это такое? И смотреть на это незачем. Тут два вопроса вообще. А что такое статус профессионала? Вот то, что у тебя есть диплом или контракт в руках. И я знаю огромное количество случаев, по крайней мере, в музыке, когда из любителей в профессионалы и обратно переходят с такой легкостью, что ты не успеваешь отследить, где эти границы. Собственно говоря, мерилом только является талант, а ты можешь обладать, там, будучи токарем на заводе, и делать что-то так, что будет держать в напряжении и интересе огромное количество людей. Хотя статусом профессионального какого-то художника ты обладать не будешь. Или картины рисовать. Когда ты переходишь из статуса там Ивана Ивановича, который там где-то пытается там друзьям показать свои картины, в статус там Ван Гога, картина которого стоит миллионы долларов. Ты знаешь, вот эти, тебе знакомы вот эти вот границы? И когда можно сказать, слушай, вот это так, а вот это так?
Ну, по художникам можно было бы так сказать, что художники, как правило, уровня Ван Гога, как ты говоришь, да, они, как правило, становятся великими непрофессионалами, потому что профессионалы это даже те, которые рисуют здесь у нас на улице Ленинской, продают потом свои шедевры. Это же тоже профессионалы. Профессионал это тот человек, который зарабатывает этим. Понимаешь, существует, как и в любой другой сфере, масса подходов. В связи с этим, прежде чем рассуждать об этом, необходимо понять для себя критерии. В результате получается, что если музыкант, будь он талантлив и выступил он, или там, например, он не выступает за деньги, да, он не профессионал, потому что он не ведет профессиональную деятельность, которая его кормит. Вот так получается. Он занимается самодеятельностью. То есть, понимаешь, оценить качество, да, что вкуснее, вот с этой точки зрения, оценить профессионализм или непрофессионализм, ну это просто это и какая-то ерунда. Это на вкус и цвет товарищей нет.
То есть, с твоей точки зрения, профессионализм есть, это есть зарабатываешь ты этим на жизнь
есть
или не зарабатываешь?
Есть критерии, конечно, профессионализма. Это твоя профессия или это не твоя профессия, или для тебя это не профессия, понимаешь? Но тут масса пластов. С одной стороны, профессия, да, это хорошо, когда человек зарабатывает да, там, тем, что он умеет делать на жизнь, да? Но важно, что к чему его душа лежит, к чему он имеет склонности.
Не, ну,
то есть, если он занимается любимым делом, и это является его профессией, то есть он еще этим не только живет с точки зрения психологической, он этим живет, понимаешь, да? Но он еще этим и живет, имеется в виду, он от этого дела, да, кормится, кормит себя, семью, там, если она у него есть, и так далее. И передает какие-то свои навыки, да, тем, кто идет следом за ним. Вот это профессионал, я считаю. Но звучит ли это слово гордо? Давайте разберемся. Вот тут, мне кажется, самая основная собака порылась. Понимаешь?
Ты сейчас дал, с моей точки зрения, абсолютно правильное определение, над которым очень многие задумываются. И заключается оно вот в чем. Ведь это одна из главнейших составляющих человеческого счастья. Жить, зарабатывать тем, что ты любишь.
Ну да. Любимым делом.
Любимым делом. Ведь таких людей очень мало. Вот любого сейчас спроси. У нас ведь вообще говорят, что в России, как и Советская, это страна непрофессионалов.
Компетенции и профессионализм.
Об этом можно говорить сколько угодно. Нет, я говорю о другом. О том, что у нас огромное количество людей, которые в жизни занимаются не тем,
чем
им хотелось бы заниматься, чем бы они хотели заниматься. И в этом плане, я думаю, что, наверное, какое-то там, ну, условное западное общество, оно очень здорово отличается от нас, и в этом оно в этом, наверное, счастливее. Вот когда говорят, что идешь у нас по улицам, у нас очень много неулыбчивых, каких-то вот за угрюмых, замороченных людей. Я, например, думаю, что это как раз вот благодаря, или там в кавычках, благодаря тому, что у нас огромное количество людей занимается не тем делом, к которому они предрасположены. Это на Западе вполне возможно, каким-то там условная дочь миллионера пошла себе учиться на там биолога или зоолога, плюнула там на папины заводы, газеты, пароходы там,
и
на
высший свет,
и уехала в Антарктиду наблюдать за пингвинами.
Да.
Понимаешь, в чем дело? И потом хватило у нее таланта или не хватило написать там научную работу, книгу или снять фильм для канала BBC. Поэтому это уже другой вопрос, да? Наверное, тут папины деньги могут помочь, а могут не помочь. Но человек абсолютно не считает себя ущербным от того, что он может позволить себе заниматься вот этим. А у нас то ли мозги перевернуты, то ли еще что-то. У нас же все рвутся куда-то. Вот ты посмотри, эту молодежь... Мне же нужно как-то устроиться в жизни, я же должен как-то вот зарабатывать себе на хлеб. Да, я играю в подпольной группе, мы тут в клубе с ребятами. Но понимаете, у меня папа, он владелец вот этого, и он, если он узнает, что я буду заниматься этим, он мне сразу сказал, все, вот иди, значит, учиться на юриста, а там дальше посмотрим. А этим ты там вот в свободное от работы время занимайся. И я вынужден ходить, учить там что-то, читать, заниматься не очень любимым мной делом, ну, потому что это нужно. Это нужно родителям, это нужно мне самому, чтобы не очень вываливаться из того общества, в котором я кручусь. То есть, я думаю, что это одна из основ нашего несчастливого выражения лица.
Ну, соответственно, это все очень сильно переплетается в этот, знаешь, как сыр, косичка. В нем очень много всяких вот этих вот штучек, которые, вроде бы, это все сыр. Один и тот же сыр, но в нем очень много переплетается жилочек. Они, каждая идет откуда-то из своего места. Да, и вот это одна из этих жилочек. Плюс вообще просто, в принципе, да, там склонность, ну, мы уж с тобой говорили, к самому какому-то бичеванию, не будем научных слов говорить, да, к копанию внутри себя и к постоянному чувству вины, с которым рождается русский человек и живет всю свою жизнь. Плюс еще прибавь к тому, что постоянно бесконечное давление, ты винтик. Вот 100 лет нам внушали, что каждый человек — это винтик. В общем, единица ноль, там, тра-та-та и так далее. Ты винтик, ты должен в общем механизме знать свое место там, каждый шурупчик должен быть вкручен в определенную позицию.
Конечно. Ведь это вот что значит не свобода. Нет,
в связи с этим я понимаю, что я, собственно говоря, конечно, причастен к выбору своей судьбы, но я винтик, и я должен всем остальным пойти туда и стать тем, кто требуется. Надо на БАМ, значит, я буду на БАМ, прораб. Каменщик. И все это не сильно, скажем так, интересует тех, кто всем этим процессом рулит. Ну, так было, по крайней мере. Сейчас нас выкинули на этот, как Бродский сказал, экзистенциальный холод. А у людей модели-то остались прежние. Социальные модели, вот эти социальные мифы, по которым жили, они сразу не меняются. Это должно пройти какое-то определенное количество поколений. И это все наследие. Нужно переваривать, нужно с ним переспать не одну ночь.
Слушай, ведь это одна из составляющих несвободы, да? Внутренней, конечно, несвободы. Я, да, не говорю там какой-то политической или экономической. Хотя тут, собственно говоря, и политическая, и экономическая несвободы, они тоже там вносят свою лепту. Но самое главное, ведь это вот внутренняя свобода или несвобода. И выбор того, чем ты хочешь и будешь заниматься, это и есть один из главных критериев свободы, да? Конечно, если ты был нужен государству как какой-то винтик, как какой-то механизм, то тебе не могли позволить самостоятельно что-то выбирать. Мало ли, что ты там себе удумаешь. Ведь вот это вот, слушайте, да я плевать хотел все ваши бамы и заводы. Я буду вот сидеть сейчас на улице и играть на гитарке, авось не умру с голода. И тебя тащили под белые рученьки, значит, как тунеядцы, что-то нет.
Да.
Значит, ты... И не только потому,
что... Ты помнишь свою фразу двухлетней давности? «Дорогой мой, прекратите заниматься музыкой, займитесь делом».
Ну, да, было что-то такое.
Что еще за творчество, сказал ты? Прекратите заниматься музыкой, займитесь делом.
Ну, я немножко из контекста, наверное, вырвано.
Ты же взрослый, умный человек, который сам себя уважает, который признает свое собственное развитие, да, и может о себе сказать, что да, я мог так сказать, но сейчас я думаю иначе, я расту, смотрите, я расту.
Более того, я не стесняюсь признать не только развитие, но и собственную деградацию в каких-то вопросах. А что? Я знаю некоторые
вещи. Замечательное качество.
Некоторые вещи, в которых я лет 10 назад разбирался лучше, у меня был более свежий взгляд, а сейчас я стал такой туповатый, зашоренный и упертый. Но я нахожу этому оправдание. Я нахожу то, что все, мое мировоззрение устоялось, и, значит, преданность, моя честь, моя верность. Не буду говорить, откуда это, но вот такое тоже бывает. Я не знаю, что хорошо и что плохо. Я хочу вернуться к понятию свободы. Так вот, вот люди, с моей точки зрения, которые находят в себе силы, будучи ведущие какой-то образ жизни, еще заниматься каким-то творчеством помимо основной деятельности, я думаю, что они вызывают уважение. Они нормально вызывают уважение. Понятно, что, может быть, ему и не надо было бы по жизни заниматься этим постоянно и пытаться сделать это своей профессией. Может быть, это было бы еще хуже. Но если человек находит время после работы или еще когда-то прийти и проявить себя как-то где-то в любом месте, я оцениваю это вообще на положительное хотя бы за саму попытку. Вот. А если это еще и художественно выглядит, там, ну, талантливо, художественно, так это вообще хорошо.
Ну, по крайней мере, радует глаз.
Радует глаз, да. Ты даже... Нет, ну да, радовать глаз должно. Это совершенно определенно точно.
Как говорят мудрые японцы, изучение не своего пути, конечно, не должно сбивать со своего собственного, да? Но оно только помогает утвердиться в том направлении, по которому ты должен двигаться. Вот эти вот пробы, так называемые, да, они не должны, конечно, на себя одеяло перетягивать, если человек чувствует, что это все-таки не совсем его там стезя. Но получение какого-то опыта параллельного своему основному, там, я не знаю, на твой взгляд, предназначению, оно только может благотворно сказываться исключительно. Это, наоборот, расширяет как-то кругозор, позволяет смотреть на ситуацию шире там. Я думаю, что это очень полезно.
А есть люди, которые еще и по-другому жить не могут. Вот на самом деле, вот такая какая-то творческая или художественная свобода и такая серьезная карьера, они какие-то несовместимые вещи. Вот я хочу услышать твое мнение. Сколько бы я ни видел успешных бизнесменов или людей, сделавших успешную карьеру там не в бизнесе, а какой-то на государственной службе, будучи чиновниками, я очень редко среди них встречал, среди тех, кто на самой высоте, я очень редко встречал людей, которые способны думать о чем-то другом, кроме этого. Представляешь, вот есть такие люди, у которых в голове одна работа, один путь, вот это достижение цели. Если это чиновничья работа, то только карьера, только взаимодействие в этом чиновничьем сообществе, вот эти вот интриги, лицемерие, шаг вправо, шаг влево, побег, все, что касается, все, что выходит за эту работу, это только на уровне таких вот, ну, немножко поддержать разговор там где-то в компании, но не знание предмета, не глубокое им владение, вообще ничего. Если это бизнесмен, у которого только бабки, 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 то практически то же самое. Люди абсолютно похожи. И вот они, видимо, находят кайф в этом. Это нужно для того, чтобы стать богатым человеком, каким олигархом, нужно родиться вот таким. Нужно вообще забыть все, что вокруг. В этом есть куча отрицательных сторон. Вот эти люди, конечно, которые не помнят вообще ни о чем, и как паровоз ночью с включенным этим фарой во лбу, значит, не рассекают ночи и пространство, они как паровозы волокут за собой, но, к сожалению, то, что вокруг они не видят, и иногда, значит, им под колеса попадают вообще все, включая родных и близких. То есть эти люди считают, что от всего можно откупиться, а что там, вот он на работе, он, значит, там у него 10 телефонов, он что-то решает, раз, и говорит, телефон, звонок, Лен, что ты хочешь? Возьми там деньги, сходи купи. А она в это время говорит, слушай, да ребенок заболел, там что-то надо сделать. Ну, разве мы не можем решить этот вопрос? Разве у меня не хватает на это денег, средств, связей или еще чего-то? Ну, почему я должен заморачиваться? У меня другие вопросы, я как паровоз, я несусь. Очень часто эти люди к концу жизни, когда доносятся до своего конечного пункта, оба такие, как паровоз, там, ну, налейте водички, сейчас я пары спущу, такие, пары спустились, так оглядываются назад, а вагонов нет. Растрепало все по дороге, и где-то отваливались, а он до такой степени летел вперед, что не видел ничего, и он говорит, слушайте, я же догнал до вершины горы, до конечной станции.
И смотрите, а потом раз, и вишневая косточка, да?
А где все это? Где? Я же привез за собой, значит, полсостава, значит, вот это вот тендер угля.
Да-да.
Кому все это передать? А некому. Пока ты несся, ты все потерял. Ты все потерял. По сторонам все раскидал. И что теперь?
А потом корабль, кругосветное путешествие, ящик из-под шампанского в качестве последнего пристанища.
Ну, видимо, я не знаю. Ну, одному тогда ты можешь купить 160-метровую яхту, как она там называется, и ходить там по морям, по кенам, бродить в одиночестве. Если это счастье, то ну дай бог. Дай бог.
Нет, я не то имел в виду. Я имел в виду господина из Сан-Франциско. Ну, есть такой рассказ.
Не Бунин?
Если хочешь почитать. А? Бунин, да. Там все закончилось тем, что человек несся, значит, всю жизнь как паровоз. Потом, в конце концов, он раньше, чем положено, сказал, все, я выхожу на пенсию. Он заработал там сколько-то денег. Он посчитал, что этого ему с лихвой хватит на то, чтобы там еще сколько-то там десятков лет путешествовать. И поехал, значит, в кругосветное путешествие. Благополучно что-то там у него случилось. Он двинул кони во время этого путешествия. И в ящике из-под шампанского его сгрузили, значит, где-то в солнечной Италии на берег под песню андалузийских рыбаков, которые выловили только что два детка, значит, выловили рыбу, продали и шли домой сытые, пьяные, значит, на гитаре какую-то песню там пели.
Вот. Вот продали рыбу и шли домой, играли, пели песни на гитарах. Да, они... Я в этом плане вот все время вспоминаю, с моей точки зрения, великую фразу там писателя Искандера. Я ее постоянно повторяю по поводу того, когда меня спросили, что такое вообще юмор, сатира, ирония, там, сарказм, вот эти вот веселые вещи. Он считает, что он писал достаточно вещь, глубокие вещи, достаточно весело. Он говорит, ну, слушайте, и где-то он прописывал это. Ну, представьте себе, вот человек ползет к какой-то цели своей, вот перед ним гора, и там что-то, какое-то сияние на горе. Он говорит, все, вот моя цель, вот я доползу туда, и там вот рай, счастье, и все. Я буду абсолютно удовлетворен в своих запросах. И вот он карабкается на эту гору, сбивая в кровь руки и ноги, значит, через тернии, через все. И вот он дополз обессиленный до этой горы. Значит, заглянул туда, где должна ждать его звезда, и увидел, что там нифига нет. Там пустота. Там ничего нет, и все, к чему он ползает. И тогда он разворачивается, идет назад к местам, оттуда, откуда начинал, к своим истокам. И он говорит, вот этот след, который он будет оставлять на обратном пути, это и будет юмор и ирония. Ты понимаешь, что это вот такое? Фиг его знает, наверное так и есть.
В результате получается, что человек когда пытается, точнее, как не пытается, когда он не пытается искать какое-то свое в этой жизни, что-то свое, да, как, когда он делает так, как ему предписано, что ли, да, не сильно по этому поводу беспокоюсь, а может быть и беспокоюсь, но все равно подчиняясь. Да, он, получается, живет-то не свою жизнь. Он живет ту жизнь, которую кто-то хотел бы видеть на его месте. Понимаешь? То есть он все время вынужден быть кем-то другим. Не тем, кем он является сам, а тем, кто на этом месте должен был бы быть почему-то другому мнению, понимаешь?
На его месте должен был быть я.
Ну да, это может каждый, да.
Да, а знаешь, что самое страшное? Что жизнь-то, она ведь не имеет обратного отсчета. Самое ужасное понять это в позднем возрасте, когда ты вдруг оглядываешься, и вот эти все кризисы среднего возраста. Вот сейчас, я просто говорю, вот сейчас, опять же, вот слушает кто-то, едут за рулем мужики такие, один стоит сейчас на светофоре, и такой думает: слушай, мне 40 лет, и вроде бы все, я куда-то стремился, а вообще вот я...
Что происходит?
Что происходит? Что вот, ну, вот нужен мне этот руль? Ну, может, припарковаться сейчас? Вот я сейчас на Герцена поверну сюда, припаркуюсь к бордюру, хлопну этой дверью. Горит огнем ясным этот автомобиль. Прям позвоню на работу, скажу: завтра не ждите. И не вспоминайте меня лихом. А сам ломану куда-нибудь там в Африку. Все накопления соберу, брошу всех и найду там новую жизнь.
В Африку?
Ну, я не знаю, куда там. Куда там?
А может быть, Народный театр?
А может быть, Народный театр? И буду звездой своего квартала. Этого будет, да, достаточно.
Тут же еще какая фишка. Еще одна, значит, как это, штучка, ниточка, да, в этой плетеночке из сыра. Ведь если, например, человек, вот он играл полтора часа в футбол. Я на очень простом примере. Играл полтора часа в футбол на свежем воздухе. Было тепло достаточно, да. И вот кто-то достал бутылку воды, да, и все, набегавшись, значит, на это, попили из этой бутылки воды. Какое удовольствие, да?
Да.
Класс, да? А теперь представь себе, какой это человек, который, ну, например, я не знаю, пришел в тот же самый ресторан, в который он всегда обедает, очень фешенебельный ресторан, ему подают самое вкусное, там, какой-нибудь напиток, очень вкусный напиток, и он его пьет. Какое удовольствие, да?
Ну, да.
Ты думаешь, эти удовольствия по качеству и по свойствам своим как-то отличаются?
Нет, конечно.
Вот тебе и ответ на вопрос, понимаешь?
Ну, собственно, да. Философский это ответ.
И, собственно говоря, какая разница? Выходишь ты на подмостки, там, я не знаю, Большого драматического театра, понимаешь? Или какого-то театра народного.
Или сцена научприбора.
Да, на сцену научприбора в госуниверситете у НПК, например, да? Я так думаю, что вот этот момент, когда зритель... рукоплещет, понимаешь? Или когда в зале и слушают все, он, по сути, ничем не отличается ни там, ни там.
А если еще учесть, что в конечном итоге каждый художник творит для самого себя, но, в первую очередь, счету, единственная, да, движущая сила, которая заставляет там что-то придумывать, я не знаю, достигать каких-то вершин, то ты абсолютно прав, да, 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 да.
Но тут немножко не, как тебе сказать, для самого себя, но это несколько с другой стороны заезд. Для самого себя в том плане, что он не может не творить. Понимаешь, не для самого себя, чтобы самому себе что-то преподнести.
Нет, я понимаю,
это так. Потому что он не может не творить.
Не
он
может
творит,
не творить, да.
Потому что этим процессом он спасает сам себя. Иначе он не может жить просто. Иначе он умирает. Ну, я не знаю, там, спивается или становится третьесортным там клерком в каком-нибудь банке или там еще что-то. Или становится ужасным руководителем, от которого стонут все, да, в каком-нибудь, там, я не знаю, предприятии или в каком-нибудь ООО.
Вот ужасные руководители, да, видимо, в душе, поэты.
Я не исключаю этого.
Художники.
Или токари.
Или великолепные токари, которые, да, боятся себе в этом признаться.
Да.
Которые втайне на собственном же заводе, значит, там, выгоняя всех, вечером только приходит, начинает точить.
Вот надо вовремя было подсунуть нужный станок, понимаешь? Если вы видите какого-то ужасного сатрапа-руководителя, вы должны понимать, что он в этом, может быть, и не сильно виноват. ему просто вовремя никто не подсунул нужный инструмент в руки.
Послушайте, Лев Михайлович, а какой совет мы дадим трудовым коллективам, сталкивающимся с такими вот сатрапами, руководителями?
Это элементарно.
Как, собственно говоря, профсоюзный комитет таких, может быть, там неформальный профсоюзный
он
комитет
должен
таких
трудовых,
трудовых коллективов и наставить на путь и сказать, слушайте, значит, попробуйте вот это и вот это, поищите, что любят, значит, посмотрите его, там, какой-то тайный вкус и еще что-то.
Но есть же масса дат, есть дни рождения, есть профессиональные праздники, есть Новый год, есть там 23 февраля, 8 марта, в зависимости от пола вашего руководителя. На все на эти чудесные праздники. Можно их выдумать, в конце концов, да, там, первый день весны, там, первый день лета, там, последний день лета, первый день осени и так далее. Придумывайте, что хотите. И на все на эти даты пробуйте дарить какие-то профессиональные атрибуты. Ну, я имею в виду с точки зрения профессии. И наблюдайте, к какому атрибуту у него потянется, значит, душа. То есть, если можно подарить набор столярных инструментов.
Ты понимаешь, что мы
можно
сейчас...
слесарных.
Мы сейчас руководителя сатрапа сравниваем с младенцем, которому дают игрушки разного цвета.
А что делать, Игорь?
Ну, если человек... И смотрят, какая его увлечет и привлечет.
Это прекрасное сравнение. Мы же с тобой пришли к выводу, что если человек живет не свою жизнь, то когда-то ему надо начать свою. А если начинать свою, то получается с самого начала, понимаешь?
Ну да, в этом есть логика.
Ну и все, вот тебе игрушечки-погремушечки, пожалуйста. Другое дело, что когда художник спасает сам себя, да, в первую очередь получается, да, а уже потом всех остальных своим творением. Вот про всех остальных тоже надо как-то не забывать.
Надо
все-таки
подумать.
Если эта очередь существует, то есть в первую очередь самого себя, а потом уже всех остальных, то о них тоже как-то не надо забывать. И попом к ним поворачиваться тоже невозможно, потому что если ты творишь, то твое произведение, то, что ты сделал, оно же проявляется и существует только во взаимодействии. Ты же не можешь говорить о том, что у тебя что-то есть, если оно никому не известно и никто не знает о том, что оно существует.
Ну да.
Что толку фактически от того, что оно у тебя есть? Оно не взаимодействует, его в этом мире нет.
Ты обязан выносить
не
все.
Не то, что обязан. Оно начнет жизнь свою, да, только тогда, когда оно будет с этим миром взаимодействовать. А значит, получается, что, конечно, художник творит для самого себя в первую очередь, чтобы самому остаться художником и остаться в живых, ну, по большому счету, но и для всех остальных во вторую очередь, но все-таки для остальных тоже. И тут вот это очень сложная такая конструкция.
Ой, куда-то мы залезли.
Ничего страшного.
Ну так вот.
Жизнь-то она непростая, понимаешь?
Да, 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 да. Значит,
витиеватая штука очень.
Такие, знаешь, и возвращаясь к этому. Ну, был я на спектакле, да. Понравилось. Очень здорово. Очень весело, очень ненапряжно и очень целостное впечатление оставило вот это вот действо. Работа на молодежной студии театра УГТУ.
Ну, я хочу вам сказать, что Игорь Николаевич несколько так лукавит, так рисуется слегка. Что, не надо говорить? Не надо говорить? Ну, почему не надо говорить?
Да я не
хочу. Да он стесняется. Он опять хочет, чтобы он сам из себя представлял какой-то образ, который должен соответствовать чему-то мнению. Вот мы потратили 30 с лишним минут с ним о том, чтобы прийти к какому-то выводу, что человек должен занимать свое собственное место в этой жизни и играть свою собственную роль. А он опять открещивается от того, что у него существует. Так вот, я не позволю при мне твориться такому беззаконию. Я скажу, что Игорь Николаевич принял прекрасно участие в этом спектакле, в новом, который вышел совсем недавно. Он увидел свет. Этот спектакль был поставлен молодежной студией Народного театра сатиры Госуниверситета УНПК. Главный режиссер этого спектакля Олег Галкин. Это был его режиссерский дебют. Игорь Николаевич сыграл там небольшую малюсенькую роль. Вот. Она была прекрасна, потому что не существует маленьких ролей, существуют маленькие актеры.
И Игорь Николаевич находится в эйфории.
Да, Игорь Николаевич находится в некоторой эйфории.
Далее вынести вот это вот, выйти кушать подано. И вдруг он понял, что жизнь приобрела новые краски, совершенно другие, неизведанные ранее. И вдруг он понял еще другое. Значит, каких бы успехов или неуспехов он не достигал там на неком профессиональном поприще, у смертного одра Вспоминать он будет. Вспоминать он будет воскресный футбол, субботнюю баню с друзьями. Значит, вот этот вот радиочас еженедельный и выход на сцену скушать пудру.
Ну ладно, ладно. Я думаю, что были какие-то светлые моменты и в твоей профессиональной деятельности наверняка. Были, были. Ты даже и о них рассказывал в каких-то предыдущих программах, так что...
Ну, собственно говоря, не буду отрицать.
Что пару таких моментов ты тоже вспомнишь.
Лев, давай попытаемся как-то резюмировать вообще все это дело. Вот опять же, мы же должны нести что-то, ну, какой-то опыт свой попытаться передать. Что, вот что делать человеку, который сейчас едет или идет, или сидит и слышит вот это, и который тоже задумывается, вот время идет, то я занимаюсь чем-то не своим, вот что-то, или хотя бы нет, я занимаюсь нормальным делом, готов продолжать заниматься этим, но как бы мне еще вот разнообразить или разукрасить свою собственную жизнь? Вот что бы ты посоветовал такому человеку?
Я бы посоветовал ему не обращать внимание на что-то второстепенное. Вы никогда не разгребете все мелочи, чтобы приступить к главному. Никогда этого не произойдет. Вы начинаете с самого главного. И если вам кажется что-то главным в данный момент, то вы просто прислушиваетесь, да, там, к... Не надо, конечно, бросаться прям из крайности в крайность, и сегодня одно, завтра другое. Этот процесс не может быть вот таким холеричным. Это процесс какой-то, знаете, такой спокойной, какой-то вот эйфории, наверное. Да, но она должна быть спокойной. Не надо нервических конвульсивных движений. Если вы спокойно что-то решили, пробуйте, а кто вам мешает-то, собственно говоря? Если так вот сильно призадуматься и разобраться, то самое главное – это чтобы вы находились сами с собой в мире, сами с собой в гармонии, и тогда все откроется само собой.
Спасибо, учитель.
Опять ты это слово
вставил. Да нет, нет, я совершенно... Ты очень грамотно все доводишь и резюмируешь. Мне, например, все понятно. И ты как-то так вот четко раз-раз расставил все фишки над «и». Фишки над «и».
Да.
И мне и добавить нечего. Люди, будьте свободными, по крайней мере, сами с собой у себя в душе. И любите себя прежде всего. Вот я разделяю эту точку зрения, что нельзя... Не любить себя и любить всех окружающих. Любить всех окружающих можно только тогда, когда ты прежде всего любишь самого себя, уважаешь самого себя и
пытаешься... тогда ты знаешь о том, что точно так же поступает и каждый. И тогда ты с этим начинаешь считаться. Не надо бояться своих намерений. Надо следить просто за тем, чтобы они были чисты и ясны. И тогда все будет в порядке.
Господи, я не знаю, что добавить.
Не надо ничего добавлять.
Какой-то православный час у нас.
Почему православный час? Как только заходит речь о душе или о чем-то светлом, сразу начинается православный час. Ну, если ты так это называешь, пусть это будет так. Я рад, что у тебя что-то светлое и правильное ассоциируется именно с православием. В общем-то, это неплохо. Значит, не все потеряно.
Мне остается и только на это надеяться.
Да.
Спасибо тебе за беседу.
Всем пока.
И спасибо за то, что слушали. Пока.
Какая радость, когда человек слышит слова Растамана. Какая радость, когда человек что-то слышит. Какая радость, когда человек слышит слова Растамана. Какая радость, когда человек что-то слышит. Yeah. Афророфобы, те, кто боятся рассвета, вот ваше имя. Дети подземелья, снимайте растяжки и мины. Если ты не знаешь, зачем ты живешь, это не повод стрелять разрывными. Ты можешь попасть прямо в сердце своей половины. Yeah. Какая радость, когда человек слышит слова Растамана. Какая радость, когда человек что-то слышит. Yeah. Какая радость, когда когда человек слышит слова Растамана. Какая радость, когда человек что-то слышит. Случилось так, что в саду наших душ вместо ангелов ходят артисты. Ходят за деньги прямо по цветам с сапогами. Да счастье было рукой подать, но все испортили сепаратисты. Теперь нам придется идти к нему своими ногами. Когда джа-джа поет, ты делаешь вид, что не слышишь. Джа-джа танцует, ты где-то всегда в другом месте. Если ты забудешь, никто не напомнит тебе, как ты дышишь. Музыка свяжет по рукам и ногам и заставит вертеться на месте. Страшнее чумы и проказы. Война удобна, она избавляет от необходимости думать. Но с каких пор ты стал любить повиноваться приказам? Yeah. Какая радость, когда человек слышит слова Растамана. Какая радость, когда человек что-то слышит. Какая радость, когда человек слышит слова Растамана. Какая радость, когда человек что-то слышит. Какая радость. Какая радость. Yeah. Какая радость, когда человек что-то слышит.
Даун-шоу с Игорем Николаевичем.